Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 марта, программа «Своя правда», в студии Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем выступление президента, его послание Федеральному собранию. Владимир Путин назвал отставание главной угрозой для России и сказал, что такую ситуацию надо переломить и обеспечить динамику развития. Анна Кувычко, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Анна Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Михаил Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, я предлагаю начать именно вот с этого заявления. Отставание как главная угроза для России. Анна Александровна, с вашей точки зрения, понимаете, вот если отмотать лет на 50 назад, ведь наши лидеры говорили о том, что мы отстаем. И мы опять отстаем. Это нерешаемая проблема.
Ну, конечно, мы можем вспоминать и вдаваться, в общем-то, в исторические какие-то события, сегодня вспоминать о них, но, тем не менее, вы знаете, что сегодняшнее послание отличалось от всех остальных, в том числе и своей визуальной составляющей. Так вот, как раз графики, фотографии, видеофайлы давали полное представление о том, что же изменилось за вот уже почти 20 лет. И, конечно же, если мы говорим об отставании, то, опять же, все относительно того, какой была Россия еще 10 лет тому назад. Об этом говорят цифры, говорят сами за себя. И если мы возьмем один только из показателей, который сегодня был озвучен, это показатель бедности. Об этом сказал президент, о том, что еще не так давно бедность составляла, если в количественном выражении, почти 40 миллионов, то потом мы добились уже по итогам 2016 года показателя 20 миллионов, 10 миллионов, и сейчас пришли к тому, что с учетом кризиса определенного снова этот показатель вырос. Вот о чем это говорит. Тоже динамика своего рода. Но, опять же, на мой взгляд, она положительная. И также в отношении других разделов, других направлений. Если мы будем говорить о том, что мы движемся вперед, то, конечно, мы должны сравнивать наш период развития с тем, каким он был еще, ну вот буквально 10 лет тому назад.
Но понимаете, ведь Путин дальше сказал, если не переломим ситуацию, то это отставание будет неизбежно усиливаться.
Конечно, это наша совместная задача, я бы сказала, это наша повестка сегодняшнего дня и вот даже дня уже завтрашнего, которую мы формируем сегодня.
Анна Кувычко, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Михаил Емельянов. Михаил Васильевич, с вашей точки зрения, вот эта проблема отставания, почему она такая нерешаемая?
Юрий, если честно, мне немножко странно, что вы все выступление президента делаете акцент на отставании. Но не в этом был лейтмотив.
Не-не-не, подождите, до лейтмотива мы еще дойдем.
Я хочу сказать, вот вы начинаете с отставания, но это там речь не столько об отставании шла, сколько о том, чтобы быть современным. То есть не отставать от времени, а не от кого-то отставать. Да, вот то, что в английском up to date. Вот, а главная эта мысль была в том, что это выступление рубежное. То есть он же, Путин сам обозначил, что это некий рубеж. Вот, на мой взгляд, у нас было 3 этапа развития новой России. Первый этап очень болезненный, очень сложный, с большими потерями. Созруха – это 91 по 99 год. Следующий этап с 2000 по 17 – это период собирания сил. Вот то, что, когда говорят, Россия сосредотачивалась, накапливала потенциал. А вот теперь новый этап. То есть президент его почувствовал и говорит, ребята, переходим к новому этапу. Тот потенциал, который мы накопили, теперь каждый должен почувствовать ту отдачу от того потенциала, который мы накопили. Молодежь от ипотеки и решения демографической ситуации. Пенсионеры от регулярной индексации пенсии выше, чем инфляция. И те, кто озабочен окружающей средой, экология, блестящие слайды были. Те, кто, кого волнует жизненная среда, как он живет, какая ситуация в его дворе, в его городе, в его подъезде, вот, пожалуйста, тоже ответ. То есть вот о чем речь. То есть новый этап. Этап как бы преобразования потенциала в сторону человека.
Никто же не спорит, никто же не спорит об этом. Но слово отставание звучит из года в год или из десятилетия в десятилетие.
Не отставать от современности. В этом контексте его разговор о блокчейне, его разговор об информационных технологиях. Это действительно так. Еще один важный момент. Вот обратите внимание вот на что. Ведь президент От него ждали некой мобилизации, а мобилизация не прозвучала. Он говорит: ребята, давайте развиваться вместе. Демократия, самоуправление, свобода бизнеса, свобода культуры, свобода творчества, свобода добровольческие движения. Ребята, я не буду вас подстегивать, я не буду вас гнать, как, скажем, Эрдоган в Турции. У нас не мобилизационный сценарий. Пожалуйста, свобода развития. Давайте вместе сделаем эту страну лучше. Вот это его мотив.
Хорошо, тогда возвращаясь к тому, с чего я начинал, все-таки это другое отставание, не то, о чем говорили прежде. Хорошо, Михаил Емельянов, политолог Павел Светенков, с вашей точки зрения, есть эта проблема отставаний от десятилетия к десятилетию?
Ну, конечно, она есть, но проблема в том, что она не решается. В общем-то, много раз, в том числе, кстати, и Путин в предыдущих посланиях говорили о сырьевой зависимости нашей экономики. В этом послании Путин сказал, что она снижается. Но, в общем и целом, Россия — это сырьевое государство в том смысле, что мы экспортируем нефть, газ, металлы, лес и тому подобные товары, а это не очень хорошая экономика с точки зрения развития. Она, в общем-то, не очень восприимчива к новым трендам, а сейчас, в общем-то, в мире начинается, насколько можно судить, новая технологическая революция, проявлением которой будет исчезновение целых профессий. Ну, например, если действительно сделают автоматические такси, а опыты по ним сейчас проводятся, то исчезнет профессия водителя такси или автомобиля как таковая, например. И появится, вероятно, автоматический общественный транспорт. Могут возникнуть автоматические магазины, где вы просто берете товары с полки, выходите, и у вас просто списываются деньги с карточки. Такие опыты тоже проводятся на Западе. То есть вполне... И больше того, это-то только внешние проявления этой экономики. Могут возникнуть заводы, где товары будут производить станки автоматические, которые будут требовать эти заводы надзора только нескольких высококвалифицированных специалистов. То это совершенно новая экономика, экономика изобилия, в кавычках, коммунизма, да, то есть о которой много лет, да, столетий, наверное, мечтали фантасты, как о чем-то недостижимом. Сейчас на Западе пытаются эту волшебную экономику сделать реальностью. То есть это уже не сказка, это уже не фантастический роман, это вполне возможное близкое будущее. И очень важно, естественно, вот этот вот, на этот вызов ответить. То есть Россия пока на этот вызов ответить не умеет. Сейчас этим занимаются США, активно этим занимается Китай, внедрением вот этих новых технологий. То есть нам важно тут не опоздать, потому что Брежневский СССР в свое время пропустил соответствующую научно-техническую революцию и проиграл на следующем этапе, в том числе и в политическом смысле.
Надо сказать, что Михаил Емельянов уже говорил о том, что никакой мобилизации нет. Вы про мобилизацию ничего не сказали.
Несмотря что вкладывать в слово мобилизация.
Понимаете? А вот как раз Николай, наш слушатель 352-й, пишет все то, о чем сегодня он говорил, Путин говорил, без мобилизации. Вот ликвидация отставания, отставание от времени, о котором говорили вы, без мобилизации в хорошем смысле этого слова все равно не получится.
Ну, нет? Понимаете, мобилизация чего и мобилизация в какой форме? Если просто все начнут петь хором, то у нас автоматические станки от этого не появятся или маршировать.
Ну, мы же понимаем, что понимаете, речь не идет о пении хором.
То же самое, если государство концентрирует какие-то ресурсы на отдельных направлениях, это может выглядеть как перспективная политика, но в реальности это может быть и ошибкой, потому что управляют государством люди, они ошибаются. И когда огромные ресурсы изымаются, допустим, из экономики и направляются на какое-то направление, всегда есть вероятность того, что совершена ошибка и копают не туда. То есть западная экономика, вот она рыночная, она почему такая гибкая, что она развивается благодаря инициативе частных лиц в основном. И если частные лица делают ошибки, несет ущерб именно данное частное лицо, ну или корпорация, не несет ущерб обществу в целом. Понимаете, угроза вот таких вот этого мобилизационного дискурса, она в том состоит, что мы возьмем все деньги, вложим в какой-то проект, который нам сейчас показался эффективным, а он может оказаться тупиковым, понимаете?
Это, Юрий, вот, одно
да,
дело,
это Михаил Емельянов.
Когда власть тащит за собой общество, да? Другое дело, когда власть создает возможности, чтобы раскрыть потенциал каждого члена общества. Вот отличие мобилизации от саморазвития. И акцент послания президента был именно на саморазвитии. А то, о чем говорит Павел, у нас тоже были такие прецеденты. За малым, когда у нас были нефтяные деньги огромные, мы не начали строить тоннель из Чукотки до Аляски. Это же было безумие. То есть такие мегапроекты. То есть вот почему мобилизационная цена и опасность, если я с Павлом согласен, можно такие глупости натворить. А вот когда идет свобода малого бизнеса, среднего бизнеса, если вы обратили внимание. Вот о чем говорил президент. о сырьевой зависимости, но он же тоже поставил задачу увеличить долю несырьевого экспорта в полтора раза. Это же тоже важно. Причем вот немногие обратили внимание, даже аплодисментов не прозвучало, а он же сказал революционную вещь в экономике, просто революционную. Когда он говорил об экономическом росте и о том, что экономический рост должен вырасти в полтора раза, он сказал, это задача правительства и Центрального банка. Вот многие-многие годы Центробанк нам говорил, это не моя забота экономический рост. Мы отвечаем за инфляцию, мы отвечаем за стабильный рубль. А экономический рост пусть правительство. Он сказал, нет, ребята, так не пойдет. Эльвира Сахибзада, но лицо ее показали, не очень довольна. Он ей прямо сказал в зале, вы тоже должны отвечать за экономический рост. То есть ваша денежно-кредитная политика, ваша курсовая политика, ваша политика по санации банков должна быть нацелена на экономический рост. Вот что важно, вот что я услышал
в послании. Это Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству, Анна Кувычко, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Вот сейчас господин Емельянов говорил о том, что Путин почти напрямую обращался к, значит, председателю Центробанка. А еще Путин несколько раз подчеркивал, что эти задачи будет выполнять новое правительство. Насколько оно, с вашей точки зрения, будет новым?
Я бы хотела вот в продолжение, сейчас мы перейдем, да, уже, конечно, к новому направлению, но все-таки вот коллеги высказались. Вы знаете, мне кажется, вот в чем еще отличие вчерашнего дня от сегодняшнего. Вот мы сейчас можем размышлять над множеством ошибок, над тем, как распределялись финансы со стороны именно вот федерального центра. Я представляю конкретный регион Волгоградской области. Я могу вам сказать, что меняется сам механизм предоставления финансирования. И об этом сегодня говорил и президент, когда вот все послание буквально красной нитью такой проходил. Основной, как мне видится, мотив – это работа государства во благо интересов конкретного человека. То есть человек становится вот стержнем, определяющим таким вот звеном для распределения каких-то ресурсов. И вы знаете, что за последние буквально месяцы, даже не то чтобы годы, а вот буквально месяцы, произошли колоссальные изменения. Вот мы вместе в зале принимали решение по и материнскому капиталу, и по предоставлению дополнительных льгот для наших мам, для многодетных мам, и в том числе для молодых семей, и так далее, и так далее, и так далее. Почему это происходит? Потому что люди на местах, на встречах с нами, как с депутатским корпусом, говорят нам, что вот это направление, это то направление, ради которого вы должны работать, в том числе и новое правительство, про которое вы говорите. И вы знаете, что сегодня прозвучало? Президент сказал, неважно, кто придет и кто будет президентом, Россия выбрала свой курс, этот курс независимого государства. Государство самодостаточного, государство, у которого есть все необходимое для своего развития. Вот это важно. А каким будет правительство? Ну, конечно, это уже фактор достаточно определяющий, дальнейший вектор. Но, как мне кажется, с учетом того, какие обороты сегодня набирает наша страна, ну, в общем-то, наверное, не столь уже и важный.
Но, с другой стороны, все-таки вот это вот подчеркивание, новое правительство, многие заметили, Павел Светенков, это намек?
Ну, вы знаете, многие это воспринимают как намек, но у нас президент, он всегда придерживается юридической точки зрения по таким вопросам, а у нас, согласно Конституции, правительство слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность,
можно я вас прерву?
Должность главы государства.
Срочное сообщение, Дмитрий Медведев. Правительству нужно активно работать, чтобы выполнить послание президента. Министрам надо приступить к проработке задач, работы будет много.
Да, ну, новое правительство с юридической точки зрения возникнет 100%, потому что как только новый президент, ну, скорее всего, как мы понимаем, им станет снова Владимир Путин, принесет присягу, правительство слагает полномочия, и будет формироваться новое правительство. И, соответственно, президент снова должен будет Думе представить на рассмотрение кандидатуру председателя правительства. Дума дает согласие, президент назначает, соответственно, по предложению уже председателя правительства назначаются министры. Таков конституционный порядок. Так что с юридической точки зрения правительство точно будет новое. Вопрос в том, будет ли оно новое с точки зрения кадровой. Видите, Дмитрий Медведев, видимо, подумал и решил, что надо активизироваться, чтобы показать, что старое правительство достойно
стать новым.
Передать кадры, да, в новое правительство, скажем так. Потому что до сей поры считалось, что все-таки Дмитрий Медведев с высокой степенью вероятности сохранит свой пост, но вопрос, соответственно, все равно будет ставиться, он должен будет снова проходить через процедуру утверждения в Думе, и, соответственно, вопрос, какие будут новые министры, какие будут кадровые перестановки.
Чем ближе отставка, тем больше хочет правительство работать. Есть такой закон.
Но вот как вы услышали в этом подчеркивании, в этой формулировке?
Я согласен с Павлом. Нет, я согласен с Павлом. Я тоже, не тоже, а я всю жизнь занимаюсь конституционным правом, я слышу то, что в нем сказано. Это чисто юридический аспект. его блестяще рассказал Павел. Другое дело, должно ли быть правительство абсолютно новым? Вот я могу сказать, я представляю справедливую Россию, мы довольно жестко критикуем правительство, но прежде всего финансово-экономический блок. Вот меня не устраивает работа Силуанова, меня не устраивает работа Орешкина, но, скажем, Мантуа, Ткачев, Рогозин, Мень, это люди на своих местах. Поэтому если говорить о каких-то переменах правительства, то они должны быть такие огульные.
Не огульные.
Не огульные.
Наоборот. То есть вы готовы к новому правительству, но не совсем в новом.
Но, по крайней мере, есть люди, которые хорошо работают, и мы это видим.
Хорошо, мы продолжаем обсуждать сегодняшнее выступление Владимира Путина. В ходе послания Федеральному собранию он сделал много важных заявлений, но я-то начал с заявления Путина про отставание, которое он называет главной угрозой для России, на что совершенно справедливо Михаил Емельянов сказал, что с его точки зрения были другие, более важные заявления. Я начал с этого заявления, теперь попрошу каждого из вас выделить то, что с вашей точки зрения было главным. Анна Кувычка, прошу.
Конечно же, это образование, это открытие новых компетенций, это модернизация образования в целом. Мне очень понравился посыл нашего президента, который был снова обращен к системе здравоохранения, когда говорилось об оптимизации тех учреждений здравоохранения, той оптимизации, которая проводилась, и было сказано дословно о том, что там, где какие-то лечебные учреждения были закрыты, их нужно вновь открывать, если этого требуют сами жители того или иного населенного пункта. Вот это для нас максимально важно, потому что мы представляем в том числе и глубинку, мы понимаем интересы наших граждан, наших жителей, и, конечно, в крупных мегаполисах это не менее актуально. Конечно, образование, здравоохранение и, конечно же, те самые долгожданные цифры 3,4 триллиона рублей, те, которые ближайшие 5 лет будут направлены на поддержку материнства и детства, обозначение вообще вот этой проблемы. Мне, как члену комитета по вопросам семьи, женщин и детей, как представителю «Единой России», абсолютно понятно, насколько сложно было выделить приоритеты в нашей такой вот достаточно непростой ситуации, но мы с такой вот, с долей такой вот радости внутренней, мы говорим о том, что все-таки такие решения будут, мы очень надеемся, в очень скором времени рассмотрены.
Здравоохранение и социальные вопросы. Анна Кувычка, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В общем, логично, что вы именно это выделяете. Политолог Павел Светенков, что выделите вы?
Ну, честно говоря, с медийной точки зрения, разумеется, прозвучала очень сильно та часть послания, где говорилось о нашей обороне и о новых наших достижениях в области вооружений. Больше того, шутники уже говорят, что это новая Кузькина мать, вспоминая, собственно говоря, известное высказывание Никиты Сергеевича Хрущева. Собственно говоря, ну, в общем-то, это наиболее яркая часть послания, потому что она, с одной стороны, была очень насыщена фактурой, она была насыщена видеорядом, то есть неоднократно показывали такие ролики, где было видно, значит, как будут эти новые ракеты действовать. То есть, конечно, тут внимание людей к этому привлечено, потому что, с одной стороны, все гордятся тем, что у нас есть такое серьезное оружие, о котором говорит президент, а с другой стороны, кто-то выражает сомнения, потому что люди говорят, это снова противостояние с Западом, это снова, значит, столкновение. Ну, с другой стороны, важно, что Путин все-таки сказал, что он выступает за полемику с Западом, во всяком случае, за дискуссию, за диалог, который, как он утверждает, пока не получается. Действительно, не получается. То есть Россия даже в начале 2000-х годов правления Буша-младшего, еще тогдашнего президента США, делала много жестов в надежде на то, что Америка их оценит. Ну, например, мы закрыли базу на Кубе, как известно, мы закрыли базу во Вьетнаме в надежде на что? На то, что эти уступки позволят создать некий конструктивный диалог между тогдашними Соединенными Штатами и Россией. А выяснилось, что Соединенные Штаты сказали «спасибо вам большое», точка. И все, и больше ничего. Диалог, вот все проблемы в отношениях между Россией и Западом связаны с тем, что после развала Советского Союза, к сожалению, Россия не была интегрирована в западном мире, в западный мир. Мы не получили кресла, нормального кресла за столом переговоров. Мы получили Совет Россия-НАТО, это консультативная структура. Мы получили место в этой семерке, которую переименовали в восьмерку, а это неформальный клуб, как известно, теряющий влияние. И все. То есть, а когда к нашим границам приближается НАТО, когда нас окружают, как Путин, кстати, в послании говорил, значит, позиционные районы американской ПРО, нам говорят, ну, это не ваше дело, мы это, на самом деле, в Польше ставим ПРО против Северной Кореи или там против Ирана, что очень смешно. То есть тут это самая яркая часть.
Вы выделяете эту часть, но тогда, как вы оцените, не слишком ли много ее было?
Ну, фактически послание распадается на две половины, одна из которых связана с вооруженными силами, безусловно. Эта часть была очень большая, но, видимо, президент хотел продемонстрировать достижения в этой области, и, видимо, есть чем здесь гордиться, похвастаться и, собственно говоря, продемонстрировать
американцы
и внутренней
услышат?
Аудитории, и внешней. А вот посмотрим, честно говоря. Пока я посмотрел американские СМИ, там пока на эту тему тихо. Но, может быть, они еще не отреагировали. В отличие... У нас многие знают английский язык, у них русский язык знают немногие. Может
это
быть, правда. Им надо еще обдумать.
Политолог Павел Светенков, вы хотели что-то добавить, Анна Ковычка?
Я лишь только хотела сказать, что я убеждена, что это для иностранных СМИ станет сенсацией на самом деле. Вторая часть выступления. Я убеждена, действительно, может быть, какая-то раскачка с точки зрения времени последует, но это будет неминуемо, мне так кажется.
Они еще команду не получили.
Да. Михаил Емельянов, что выделите вы сегодня?
Значит, два момента я уже отметил, да. Это начало нового этапа, который практически прогласил президент, и вот этот нюанс по задаче Центрального банка заботиться об экономическом росте. Еще два частых момента, но которые важны для меня, я о двух проблемах очень много говорил. Первая проблема – это состояние региональных и местных дорог, очень много людей гибнет на этих дорогах. Я неоднократно, комментируя ДТП, говорил о том, что надо обратить внимание на это, потому что федеральные трассы, президент сказал, что порядок поведения – это правда, а вот региональные и местные дороги, он сказал, мы будем это делать. Второй момент – региональные авиалинии. Но опять же, вот мы сейчас обсуждаем судебную систему в нашем комитете, предполагается создать 5 апелляционных судов и 9 кассационных, вроде бы в близких регионах. Для того, чтобы, скажем, из Волгограда приехать в Краснодар, надо лететь через Москву. То есть прямого рейса Волгограда-Краснодар нет.
Точно, да.
То есть это же для такой страны, как наша, ну, это просто безумие. Все через Москву. Президент сказал, будет региональная авиация. Это тоже очень важно. Ну, а по международным делам, не знаю, может, мы отдельно поговорим на эту
мы,
тему,
безусловно, да? Будем говорить по поводу международных дел отдельно, но все-таки вот я хотел еще вас спросить по поводу вот этой военной части. Что вы скажете?
Ну, во-первых, она произвела на меня очень сильное впечатление. Вот, чувство гордости за страну вызвало, это я откровенно могу сказать. А второй момент, она не была экспансионистской, не была агрессивной. Президент дал простой сигнал Западу. Ребята, гонка вооружений бессмысленна. Вы хотели нас обыграть, вы сделали противоракетную оборону. Вы думали, что вы нейтрализуете наш ядерный потенциал и потом будете диктовать нам условия. Но мы сделали новые ракеты, мы сделали новые самолеты, мы сделали новые средства доставки, мы сделали новые подводные лодки. Ну и что? И вот те вложения, которые вы сделали, они бессмысленны. И вы заставляете нас делать эти вложения. То есть на самом деле это не агрессия, не экспансионизм. Это приглашение к диалогу. Ведь Путин с самого начала своего прихода, он же не был антизападником. И он не является антизападником. Единственный его посыл к Западу, начиная с Буша, одно, ребята, давайте считаться с нашими интересами. А, собственно, позицию Америки выразил Колин Пауэлл, во время, это был госсекретарь во времена Буша, который заявил, Россия должна забыть, что у нее есть какие-либо национальные интересы в СНГ, не говоря уже о других территориях. Вот такой диалог мы не приемлем. То есть здесь вся военная, скажем так, военно-дипломатическая часть послания президента во многом адресована Западу.
Ну вот смотрите.
Это речь идет о том, давайте договариваться.
218-й пишет, но почему, как лучше бы здравоохранением гордились, чем ракетами? А мы, получается, ракетами гордимся.
Вы знаете, без ракет не будет здравоохранения. Вот без ракет не будет здравоохранения. Ни одна колония, ни одна зависимое государство богатым не было. В колонии страны превращают для того, чтобы качать из них ресурсы. Во всем мире идет борьба за ресурсы. Тот, кто не умеет защитить свой суверенитет, тот лишается ресурсов, это бедные страны. Вот назовите мне хоть одну страну, которая стала колонией и стала богатой. Да ни одной. А весь Запад успешно развивается только потому, что грабит 90% остального земного шара. Не будем защищать свой суверенитет, мы не будем богаты.
К вопросу о том, как в западной прессе описывают то, что сегодня сказал Путин, как комментирует наш слушатель из Германии, пишет, что на немецком радио это его сообщение, какая-то вакханалия после демонстрации нового оружия, как и с кем вы теперь будете разговаривать. Не очень понятно, а о чем написал 464-й, может быть, какие-то подробности напишет ко второй части нашей программы, но учитывая, что Павел Светенков уже успел вспомнить Кузькину мать. А я прошу вот за 45 секунд каждый из вас. Кузькину мать показали сегодня, Михаил Емельянов? Нет, это было другое.
Это не Кузькина мать, это приглашение к диалогу.
Павел Светенков.
А у Хрущева Кузькина мать, как ни странно, тоже была приглашением к диалогу. Он стремился продемонстрировать равноправие с США. Просто это такой бренд получился немножко смешной.
И все-таки это была Кузькина мать тогда?
Тогда в разговоре с Никсоном это, конечно, была Кузькина мать.
А Хрущев здесь нет.
Так и сказал. Ну, и здесь то же самое, с оговоркой, что мы вам покажем Кузькину мать, если вы не пойдете на диалог.
Анна Кувычка, с вашей точки зрения?
Абсолютно здесь я соглашусь с коллегами. Конечно, был один единственный посыл. Гонка вооружений, в принципе, бессмысленна. Давайте остановимся и начнем заниматься всем остальным, в том числе и здравоохранением.
Политолог Павел Светенков и депутаты Государственной Думы Анна Кувычка и Михаил Емельянов. Программа «Своя правда» прямо сейчас. Новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 1 марта, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем выступление президента. Он выступил с посланием Федеральному собранию. Анна Кувычка с нами сегодня, депутат Государственной Думы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству. И политолог Павел Светенков. Мы обсуждаем сегодняшнее выступление. И вот тут сразу несколько человек так или иначе пытаются формулировать вопрос, а почему у американцев есть и бомба, и дороги строить не нужно, уже построены. Вот в чем эта проблема, Анна Кувычка, как вы понимаете?
Ну, мы косвенно уже коснулись, мы уже обсуждали, потому как и сегодня об этом сказал наш президент, сказал он о том, что у нас свой путь, и мы действительно вспоминали те годы, когда... Ну, в общем-то, знаете, мы на встречах с избирателями тоже об этом говорим, сравниваем до и после, мы с этого начинали, поэтому какие-то аналогии проводить, мне кажется, как минимум странно и, наверное, не очень правильно. У России всегда был, и, я уверена, будет, и есть свой путь. Нам не стоит сравнивать себя, в общем-то, ни с кем в этом смысле. А вот брать что-то хорошее и полезное, безусловно, нужно. Мы об этом, перед тем, как слушали новости, конечно, вот этой темы коснулись. Безусловно, нужно заниматься и здравоохранением, об этом сегодня говорил наш президент, и образованием, но невозможно заниматься этим, вот с этим коллеги тоже были согласны, не занимаясь обороноспособностью нашей страны. Ну, просто невозможно. И действительно, нам было необходимо восстановить обороноспособность именно до такого уровня, о котором сегодня говорил наш президент. Мне кажется, это важно.
Александр Фельдман адресует свой вопрос Павлу Светенкову, пишет, вот Северная Корея точно не сырьевой придаток мира, ее никто не грабит, никто не оккупирует, при этом уровень жизни в ней мы все хорошо знаем. Вы хотите нам такой участи? Почему-то вас спрашивает Александр Фельдман.
Нет, не хочу, честно говоря. Ну, проблема нашей экономики заключается в том, что в конце 60-х еще годов Брежнев и Косыгин отказались от развития тогдашних советской экономики, от ее реформ. Они сделали выбор в пользу поставок сырья на Запад, в пользу вот этого сырьевого сценария. И дальше этот сырьевой сценарий сначала разрушил Советский Союз, а потом привел вот нас к строительству такой достаточно перекошенной экономики, которая существует и до сего момента, и остается, на самом деле, главной проблемой нашей страны. То есть очень много говорят про развитие, очень много говорят про новые технологии, но пока вот, если посмотреть на нашу реальную экономику, как она есть, все эти новые технологии занимают у нас не очень большое место. Это достаточно прискорбно. Нас по этому параметру даже какая-нибудь Белоруссия, как ни странно, опережает, потому что, допустим, знаменитая программа «Танки», да, которая имеет определенные обороты миллиардные, и которая, в общем, популярна по всему миру.
Да,
это очень популярная компьютерная программа. Она одной из штаб-квартир своей имеет Белоруссию, как это не смешно. И там работают многие выходцы с постсоветского пространства из России, потому что белорусское правительство может дать гарантии для существования такого
или
бизнеса
условия
у себя в стране и создать условия. Как бы ни ругали Лукашенко последним диктатором Европы, а вот у нас даже в этом смысле не очень получается. То есть тут, естественно, северокорейского сценария для России я не хочу.
330, да.
Можно? Я хотел бы
прошу, Михаил Емельянов.
Я немножко задел вопрос по пушке и дороге. У нас есть неопределенная идеализация Запада. А есть ли в Америке дороги? Коллега там был, он знает. Он слышал последнее послание Трампа. Какое было? А последнее послание Трампа было такое, что дороги у нас плохие, инфраструктура у нас плохая, и 30 лет никто не занимался.
И он предлагает
вкладывать деньги в дороги, в инфраструктуру, потому что дороги плохие. Я против того, чтобы Запад идеализировал.
Не-не-не, никто не идеализирует. Насколько я понимаю, речь идет о том, что их дороги лучше наших.
В какой-то степени, где-то лучше, где-то хуже. В провинции там тоже дороги, дай Боже. Не надо идеализировать.
Хорошо.
Можно два примера?
Конечно.
По поводу идеализации Запада. Они очень характерны. Я как-то читал отчеты в парламенте. Первый случай. Вот кто бы подумал, что хваленый Скотланд-Ярд, который нам известен со времен Конан Дойла, так вот их сыщики Скотланд-Ярда не выезжают на место преступления. Вот где-то случилась какая-то проблема, квартиру выставили, ему Джон Смит звонит, у меня квартиру выставили, ему знаете, что Скотланд-Ярд отвечает? Дорогой, сними сам отпечатки пальцев, зафиксируй следы, приезжай к нам, и будем обследовать. Ну, понимаете, у нас там какие-то преступления не регистрируют, у нас, может, плохо полиция работает, но у нас хоть на место преступления приезжают, это хваленый Запад. Другой пример, маленький английский городок, тоже отчет в парламенте. Банда пакистанцев в течение 18 лет изнасиловала 2000 белых девушек. Спрашивают мэра, ты знал об этом? Знал. Начальник полиции, ты знал об этом? Знал. А чего ж ты ничего не делал? Да я боялся обвинения в толерантности. Какая кущевка? Какая кущевка? 2000 девочек изнасиловано в Англии, во плоти демократии. И так полно примеров. Людей старше 60 лет скорая помощь не приезжает. Лекарства не выписывают в Англии.
Если в Англии плохо, то и у нас можно
я
так?
Я просто против того, что идеализировать то, что происходит на Западе. У нас общие проблемы. Понимаете, если у них есть пушки, то не, у них не везде дороги. И у нас, если есть пушки, то тоже не везде дороги. У нас общие проблемы.
Но общая их экономика проблема явно больше нашей.
Ну, мы сами виноваты в том, что они чуть-чуть побольше нашей, но
чуть-чуть?
Не факт, ну, условно, больше нашей. Но мы, Путин же сказал, что в 90-е годы мы потеряли половину экономики. Именно потому, что слепо пошли и следовали западному проекту. Вот не надо ошибки 90-х годов повторять. И
хорошо.
Слепо повторять вот ту лабуду, которую нам дают читать некоторые российские СМИ. Смотрите западные СМИ и читайте западные газеты. Они вам расскажут вот больше о Западе, чем наши. У нас сделали коммунизм
смотрите,
из Запада.
Смотрите, вот как раз наш немецкий слушатель, по моей просьбе, помните, я просил его чуть подробнее описать, он говорит, я представляю вам завтрашний выпуск газеты «Бильд», видимо, уже пошли анонсы. Так вот, сегодняшнее выступление Путина в том же «Бильде» воспринимается скорее как угроза, а не как приглашение к диалогу. Другой слушатель, 334-й, уже не про «Бильд», уже про собственное мнение, пишет, что вот так вот, брецая оружием, нельзя приглашать к диалогу, потому что это будет выглядеть... Нет, он даже без выглядит. Это явная угроза Западу. И это больше похоже на приглашение к войне.
Конечно, противоракетная оборона в Польше, в Южной Корее, в так Японии, в Румынии, это не выглядит приглашением, ну, не выглядит угрозой, да? А как только мы попытались ответить, ну, кто начал первый, ну, давайте откровенно. Ну, приход Путина к власти чем ознаменовался? Ну, Павел уже сказал. Мы ушли из Кубы и из Вьетнама, две ключевые точки холодной войны. Вместо этого что мы получили? Противоракетную оборону.
Мы
зачем
уже
передергивать факты?
Мы уже пробовали так, да.
Зачем же передергивать факты?
Вот Дмитрий, когда пишет «оборона», три восклицательных знака, не нападение, три восклицательных знака, это вот об этом.
Абсолютно точно.
Вот это вот, насколько опасно, Ипати пишет, но ведь Путина, опять мы возвращаемся к кузькиной матери. Путина ведь теперь будут сравнивать с Хрущевым. Это опасно или это плохо или хорошо, Павел Сведенков?
Ну, вы знаете, Хрущев на Западе хотя бы был понятен с его очень боевым темпераментом, вот это вот стучание ботинком в ООН. У нас принято Хрущева за это ругать, но они хотя бы его понимали, потому что это был тип такого вполне себе западного политика-популиста, который там кричал чего-то, знаете, руками махал, резко на западных политиков наезжал, но им хотя бы была подобная логика понятна, потому что у них выборы такие многопартийные, там постоянно были приняты дискуссии, там достаточно жесткая полемика, им был, в общем, Хрущев как психологический тип понятен, и больше того, Советского Союза-то в период Хрущева боялись. И вот, например, когда Гагарин полетел в космос, да, американцы сильно напряглись, что Советский Союз в технологической гонке их опережает, и там были запущены ряд программ, чтобы продемонстрировать, что США сохраняют свой приоритет. Они на Луну летали, собственно говоря, для того, чтобы показать, что они круче, чем Советский Союз. И как только слетали, сразу лунную программу эту знаменитую...
И некоторые закрыли. Называют это космической гонкой.
Да, это космическая гонка была в том числе. Вот, соответственно, тут вопрос заключается в чем, что полемика-то вполне жесткая, она нормальная вещь, и это лучше, чем просто молчать, когда вас в чем-то обвиняют. Вот нас на Западе уже 2 года обвиняют в том, что мы подтасовали все западные выборы, причем все вообще. Выборы американского президента, референдум в Британии по Брекситу,
что-то
французские президентские выборы, значит, что-то, какие-то выборы в Германии тоже обвиняли. Ну, в общем, короче говоря, волшебные российские хакеры потасовали решительно все, что только происходит. Еще было обвинение, что Россия намерена вмешаться в выборы президента Мексики, которые будут в середине этого года. Это мое любимое обвинение, что вот мы и президента Мексики своего изберем. нем. Правда, помощник президента...
Часовню тоже мы, да.
Да, США по национальной безопасности заявил. Так что резкая полемика, это вполне нормально. Вопрос только в том, какие выводы из этого сделают западные правительства. Если они просто сделают вывод, что надо увеличивать военные бюджеты и начинать гонку вооружений, это минус. Да, то есть тут нужно предлагать форматы сотрудничества тоже в таких выступлениях. Не только говорить, что у нас есть Кузькина мать, и мы ее покажем, но и говорить, что у нас, ну, есть какие-то мирные технологии, есть предложения по сотрудничеству, есть форматы такого сотрудничества, чтобы была понятна альтернатива. А то они скажут, а, вот это вот угрозы в стиле Ким Чен Ына или там кого-то еще из таких...
Это Павел Светенков, Михаил Емельянов, вы хотели говорить о внешнеполитической части сегодняшнего выступления, но я как раз с этого хотел бы, чтобы вы начали. Ведь Путин там четко сказал, нас не хотели слушать, но теперь услышат.
Теперь услышат.
Когда именно после этой военной части. Или военные части есть эта внешнеполитическая часть сегодняшнего выступления?
Ну, это и внешнеполитическая, и военная одновременно. Но если не хотят говорить на языке дипломатии, то приходится говорить на языке силы. Нам предложили разговор на языке силы. Я еще раз повторю. Нам сказали в начале нулевых, ребята, мы обнулим ваш ядерный потенциал, мы создадим противоракетную оборону, и вы примете все, что мы скажем. Вы потеряете свой суверенитет, вы никуда не денетесь, и мы будем последовательно это реализовывать. Путин им ответил, он прочитал, что им ответил, мы создадим противодействие. И он создал и показал, ребята, у нас есть противодействие, может быть, хватит. Вот его посыл, ну, это надо услышать, по крайней мере, ну, здесь в России все должны услышать. Он обращается к западным лидерам, ребята, хватит. Ну, силой не возьмете вы нас. Ну, не такой народ. Он же про офицеров очень хорошо сказал.
Очень эмоционально.
Помните, да, эмоционально. Mm-hmm. Что оружие-то вы создадите. А где вы таких офицеров найдете? И это правда. Не возьмете вы нас силой. Давайте договариваться. Это последний шанс Запада о том, чтобы начать договариваться. Это конец однополярного мира. Вот это выступление Путина сегодня, это последний гвоздь в крышку гроба однополярного мира. Все. Это тоже рубеж. Америка хочет любой ценой, в том числе путем силы, сохранить свое монопольное положение во внешней политике. А не получается. Они хотели это силой достичь, тоже не получается. Потому что Россия тоже сильна. Надо считаться с Россией, надо считаться с Китаем, с Индией, с другими державами крупными, которые есть. Вот его посыл. Хватит. Ребята, хватит заниматься гонкой вооружений. Вы сделаете еще, мы вам все равно ответим.
Хорошо, это вторая часть. Давайте тогда к первой части сегодняшнего выступления, тем более, что вторая часть была, говорят, 45 минут, а первая часть около часа 15, часа 20. Там люди по-разному считают. Развитие городов как движущая сила для всей страны. Но я хотел бы начать с другого. Вот с этой, по сути, самое главное для многих, это жесткая критика реформы здравоохранения. А Анна Кувычка, с вашей точки зрения, что это означает? Это будут какие-то отставки теперь? Теперь все поменяется или что?
Вы знаете, у нас очень любят составлять дорожные карты, очень любят их корректировать в регионах, в крупных муниципалитетах. Что такое дорожная карта? Это алгоритм действий. На сегодняшний момент, с учетом посыла президента, становится понятно, что такие дорожные карты, такие алгоритмы должны быть пересмотрены кардинально. То есть, если мы отталкиваемся от интересов конкретного человека, то президент сегодня об этом и сказал. Вы человеку не оставили выбора, вы лишили его по факту оказания элементарной медицинской помощи, и если это так, вы должны вернуть ему вот именно те условия, на которые он мог рассчитывать до какой-то реорганизации. Абсолютно понятные вещи, и мне кажется, что это даже, я бы сказала, посыл для каждого из регионов. Вы сказали про две части, а я бы хотела напомнить как раз, вот вы СМИ затронули, как это будет трактоваться. Была еще и третья часть, вот она как раз объединяла и первую часть по направлениям, и как раз вот ту вторую, которая отвечала за внешнюю политику, в том числе и за военную. Но третья-то часть как раз вот здесь может быть по-разному, может быть услышано представителями СМИ, в том числе и западными, и, конечно же, нет. Я вот убеждена, что в продолжении вот нашей дискуссии вряд ли кто-то услышит третью часть. То есть было очень много хорошего и позитивного в первой. А во второй части мы, конечно же, гордились за свою страну. Здесь я абсолютно согласна с коллегами. И третья часть была как раз объединяющая. Она была именно о том, что нам нужно всем объединиться ради того, чтобы у нас получалось все и в здравоохранении, о котором вы говорите, и в образовании, и во многих других направлениях.
Тогда про здравоохранение вопрос. Почему нужно, чтобы обязательно Путин сказал? Ведь сколько много говорили о том, что это проблема?
Вы знаете, ну, я готова на эту тему разговаривать. Могу лишь только сказать, что каждый муниципалитет, каждый район области нашей, он индивидуален. И если мы не будем индивидуально подходить, и об этом сегодня сказал президент, у нас ничего не получится. Ведь в этой реформе был абсолютно положительный момент. ту реформу, о которой когда-то говорили в здравоохранении, был единственный мотив, единственный верный мотив – качественное оказание медицинской помощи. То есть должны быть созданы центры, где человек мог получить качественную помощь. То есть те поликлиники, те лечебные центры уже не соответствовали современным требованиям. У нас на практике, действительно, и сегодня об этом Владимир Владимирович говорил, произошли перегибы, когда не соответствуют, закрывают и не предоставляют альтернативу. Вот тогда это нужно менять. Если нет специалиста, не нужно закрывать лечебное учреждение, нужно сделать все, чтобы привлечь этого специалиста. И для этого, вы знаете, существует очень много программ, начиная там от земского фельдшера и так далее, и так далее. Это программы, которые финансируются государством. Вот об этом сегодня говорил президент. Индивидуальный подход в интересах каждого человека. Это важно. Это прямой посыл. Он обратился к руководителям регионов.
Анна Кувычка, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Кстати, Вячеслав Володин вот сейчас дает интервью, судя по всему, и как срочное сообщение приходит: для реализации послания президента нужно принять более 30 законопроектов. Это молния, РИА Новости прямо сейчас.
Закончился Совет Государственной Думы.
Видимо, да. Еще я хотел спросить вот о чем. Путин сегодня говорил, что нужно снижать долю государства в экономике России. Это ведь, по сути, получается слом тенденции, потому что ведь, как кажется, сейчас, наоборот, доля государства растет.
Я не могу сказать, что это слом тенденции. Путин никогда не был сторонником государствления экономики. Он никогда не был сторонником...
Но по факту ведь получалось так.
Он никогда не был сторонником национализации. Не принят закон о национализации. В условиях кризиса объективно получилось так, что доля государства в экономике увеличилась. Но он всегда, насколько я его слышал, а слышу я его уже давно, он всегда понимал значение частного предпринимательства. И всегда выступал за частное предпринимательство, частную инициативу. Если мы возвращаемся к вопросу о мобилизационном и саморазвитие. Он всегда был за саморазвитие. Поэтому я тут особой сенсации не вижу. Он просто дал некий ориентир, что, ребята, да, в кризис мы несколько увеличили долю государственной экономики, но это ж не может быть вечно.
Но вообще говорить о том, каким образом так или иначе можно стимулировать малый и средний бизнес, можно долго, часами, прямо скажем. Путин говорил об отсутствии, об отмене проверок лишних. Да. Но это ведь тоже не первый раз. Почему не получается сделать так, чтобы проверок не было?
Это трудный вопрос, потому что есть интересы бюрократии, с ними не всегда легко справиться, но то, что на таком высоком уровне впервые вот так была поставлена задача, чтобы плановых проверок не было вообще, это впервые, это хорошо.
Павел Светенков, с вашей точки зрения, вот эта проблема проверок, о которой говорят, по сути, получается из года в год. Теперь может быть что-то решено? Действительно, Путин сказал более конкретно, чем прежде.
Вы знаете, нужно решать эту проблему на институциональном уровне. Мне кажется, нужно развивать административную юстицию, может быть, даже как отдельную ветвь судебной власти, потому что во многих странах Запада административные суды существуют отдельно от судов общей юрисдикции, чтобы те люди, которых постоянно подвергают проверкам, и которые, на которых давят с помощью этих проверок. Ну, только вам пожарные пришли, то какая-нибудь санитарная служба, то еще кто-то, чтобы они могли с государственными ведомствами судиться, получать от них в случае чего компенсацию. Тогда государственные ведомства будут получать по рукам, а те проверяющие чиновники тоже будут получать по рукам, потому что, ну, если суд выскажется против таких проверок, естественно, у них руки, если не будут связаны, но будут такие определенные законодательные ограничения. Потому что просто попытки административным путем сократить число проверок, приказать сверху, чтобы проверок было меньше, они не очень работают. Ну, потому что, скажем, допустим, проверка приходит раз в полгода, но она же раз в полгода может прийти и проверить так, что нанесет ущерб как 10 проверок, да, и те же самые коррупционные требования выдвинуть в попытке наверстать упущенное за полгода, вы понимаете. Да, то есть тут нужно просто развивать новые институциональные механизмы, чтобы бизнес, на который давит, ну, условно, силовая вертикаль и все вот эти проверяющие органы, мог обратиться куда-то за защитой от подобных посягательств. Если будет создан такой институт, я думаю, ситуация улучшится.
Но в свое время...
Путин да. Не так просто говорит об этом. Уже принят Государственная Дума закон о государственном муниципальном контроле, в скобках надзоре. И там уже внедряется вот тот самый рисковый метод назначения проверок, о котором говорил президент. То есть здесь есть 6 классов объектов, которые надо проверять. Вот есть объекты, которые безрисковые. Туда вообще с плановыми проверками ходить не надо. А есть, скажем, атомные станции, которые высокого риска. Но там, видимо, атомнадзор должен смотреть. Вот то, что говорит президент, под этим уже под это стали создавать законодательную основу. Этот закон мы уже приняли в первом чтении. Поэтому это не просто слова, за этим стоят конкретные дела.
По поводу конкретных дел, вот и сегодня Путин говорил о том, что удалось сделать, что еще не сделано, но в основном, что удалось сделать. Есть много вещей, которые сделаны, он об этом справедливо вспоминал, но уже несколько человек написали, а люди все равно продолжают нищать. Это несколько расходится с тем, что сказано в любых статистических
цифрах. Но президент сегодня именно это и сказал. Он сказал, что количество бедных сократилось до 10 миллионов, а сейчас после кризиса увеличилось до 20.
Но должно сократиться снова.
Да, два но раза. Пока еще не
сказал. Так вот, когда люди говорят о том, что в их жизни ничего не меняется к лучшему, они чего-то не видят или действительно не до каждого доходит, Анна Кувычко? По сути, получается, мы говорим о помощи государства.
По сути, мы говорим об одном и том же, но по факту, конечно, необходимо, в общем-то, видеть то, что происходит вокруг себя прежде всего. Президент сегодня начал с того, что проблема предоставления, допустим, жилого фонда – это одна из основных проблем, нерешаемых годами. И, конечно же, когда Владимир Владимирович сказал о ставке ипотеки 7-8%, он же ведь дал недвусмысленно понять о том, что я за то, чтобы эта ставка была не более 7%. Это был его посыл. Это говорит о том, что многочисленные консультации, те, которые ведутся в том числе и в правительстве, конечно, не проходят даром. Депутатский корпус участвует в этих дискуссиях. Мы понимаем, что, допустим, проблема предоставления жилья – это одна из самых основополагающих проблем вообще в нашем обществе. И дальше мы движемся еще к тому, что если мы решаем эту проблему с точки зрения предоставления жилищной ипотеки, мы понимаем, что мы стимулируем и рынок строительный. Да, мы начинаем строить новое жилье, это предоставление новых мест рабочих и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот работа на созидание порождает вот несколько направлений, и в том числе решение тех проблем, о которых мы сегодня говорим, во многом зависит от того, насколько мы хорошо посвящены в то, что происходит. Ведь многие, допустим, у нас в регионе не знают, что происходят такие позитивные изменения. Нам приходится проводить встречи и объяснять, что да, программа материнского капитала продолжается до 2021 года. И я напомню, что до принятия бюджета мы, в общем-то, сломали не одно копье, прежде чем пришли к тому, что все-таки эта программа будет действовать. Далее мы говорим о том, что предоставляется пособие на рождение первого ребенка. Этого никогда не было, и в это непростое время мы приняли это решение именно по инициативе нашего президента. То есть на сегодняшний момент происходит следующее. Расставляются приоритеты, которые помогут нам на сегодняшний момент чувствовать себя уверенно. Приоритеты в социальной политике, в образовании и, конечно же, вот сегодня прозвучал еще один посыл в здравоохранении, доля финансирования которого в ближайшие 5 лет должна быть существенно увеличена.
Но люди, которые говорят, что ничего не меняется к лучшему, они не могут этого понять, они не хотят этого слышать, или что бы ни менялось, они просто всегда так будут говорить?
Вы знаете, это достаточно такой трудный вопрос, и мы общаемся, ну, с огромным количеством людей, и понятно, что если, допустим, многодетные семьи, могу вам точно об этом сказать, эту поддержку чувствуют и ощущают, то, конечно, сегодня есть серьезная проблема и категория. Это одинокие мамы, те, которые воспитывают, допустим, детей. Здесь, конечно, ситуация посложнее, и мы говорили сегодня тоже об этом, вернее, президент об этом говорил, мы действительно тоже принимали участие вот в этом, можно сказать, даже обсуждении, потому что все в зале реагируют на любое вот такое послание именно из уст президента. Конечно же, еще многое предстоит сделать, но не видеть того, что происходит сегодня, просто невозможно.
Анна Кувычко, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Михаил Емельянов, с вашей точки зрения, почему есть люди, которые говорят, что ничего не меняется к лучшему?
У каждого своя жизнь, у каждого свое место в этой жизни. Но я хочу сказать о другом. Первое, безусловно, лучше, чтобы у всех менялось к лучшему. Экономическая политика, социальная должна быть такова, чтобы все почувствовали изменения. И это был посыл президента, это смысл нового этапа, о котором он заявил, чтобы когда потенциал, который накоплен в России в предыдущие годы, должен дойти до каждого человека. А потом, понимаете, тоже надо подходить, ну, как бы не субъективно, а с объективных оценок. Вот Китай. Восточный Китай и Западный Китай живут по-разному. И то, что в Западном Китае уже все изменилось, и там практически как в Америке, а Восточный Китай депрессивен, там в Восточном Китае тоже многие люди не чувствуют, что улучшается к лучшему. Но кто бросит камень в Китай, что он плохо развивается? Тоже в Индии. Вы посмотрите, сколько там бедных. А индийцы, как Индия развивается. Поэтому развитие страны, и субъективное ощущение отдельных категорий – это разные вещи. Но если страна быстро развивается, как тот же Китай и тот же Индия, будут впечатляющие успехи и преодоление бедности в Восточном Китае, и в Центральной Индии. И поэтому и смысл президента – ребята, давайте вместе обеспечим развитие нашей страны, и в конечном счете у каждого жизнь улучшится к лучшему.
Это Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Примерно на ту же тему я попрошу высказаться и политолога Павла Светенкова. Виталий пишет, как бы подводя итоги сегодняшним обсуждением, цены растут, зарплаты падают, ракеты есть.
Ну, совершенно справедливо. Дело в том, что по вопросам экономики люди мыслят кошельком и мыслят холодильником. Они заглядывают в свой кошелек, если денег стало меньше, они говорят, что ситуация в экономике плохая. Если денег стало больше, ситуация в экономике хорошая. Сейчас по статистике у нас небольшой экономический рост, у нас низкая инфляция, но люди этого не чувствуют на своих собственных доходах. Если пойдет реальный, хоть сколько-нибудь серьезный экономический рост, и будут люди его чувствовать, они, конечно, скажут, что ситуация в экономике улучшилась.
Политолог Павел Светенков и депутаты Государственной Думы Анна Кувычко и Михаил Емельянов были сегодня в студии радиостанции «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.